уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня журналист, заместитель главы общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Здравствуйте, Ева.
Добрый день.
Что происходит? Майкл Калви, следствие просит его, значит, перевести под домашний арест. Кирилл Серебренников, его по решению Мосгорсуда отпускают из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Какая-то гуманизация и либерализация? Это какие-то явления одного порядка или все разные истории?
Мне кажется, это все разные истории, и вот эта вот видимая оттепель, на самом деле, остается по-прежнему только видимостью. А по некоторым кейсам было очевидно, что надо какие-то принимать решения. Вот если мы берем дело с Майклом Калви, его арест ведь, на самом деле, очень сильно ударил по инвестиционному климату, и некоторые эксперты подсчитывали, какой урон нанесло все это, и даже звучало такое мнение, что если бы кто-то из врагов, из наших российских врагов, хотел сделать что-то совсем нехорошее, то лучшего, чем сделал СК, не придумаешь, посадить Майкла Калви в СИЗО.
То есть это вот одна история, угу. Вы полагаете, это смягчение связано с инвестиционным климатом?
Да, я полагаю, что они просто осознали, что их действия на самом деле из серии слишком жестко, слишком жестоко, и поэтому сейчас пытаются открутить что-то назад. Но радоваться и хлопать в ладоши, потому что СК оказался у нас гуманный, было бы смешно. Именно СК изначально ходатайствовала о том, чтобы избрали эту меру пресечения, никто другой.
Кирилл Серебренников.
Да. Ну, знаете, мне кажется, история с Кириллом Серебренниковым должна была уже завершиться, потому что, во-первых, кто только не вступался за него. Последняя Алла Пугачева, наша королева шоу-бизнеса. И когда уже говорят на всех углах, на всех концах, куда только не придешь, на любое мероприятие театральное, на любое мероприятие, там, связанное с кино, и везде только речи, что о Кирилле Серебреннике. Знаете, здесь из серии нужно проще дать, чем отвязаться, да, вот как есть такая пословица. Поэтому надо было, в конце концов, все-таки его отпустить. Тем более, что это уже абсурдно держать человека, который представляет из себя все-таки элиту творчества, да, за решеткой. Знаете, не за решеткой не держать, но под домашним арестом, со всеми этими ограничениями, хотя ведь они нужны совершенно в данном случае были.
Пословицу такую не знал, даже не понимаю, о чем речь, но вот уточню, по Калви и по Серебренникову СПЧ наш обращался к президенту?
Вы знаете, обращались, у нас есть несколько форматов тому, как может обращаться СПЧ, это, во-первых, запросы в Генпрокуратуру, в тот же СК, а затем может СПЧ вынести свое еще особое мнение и выложить его на сайте. В данном случае мы по Калви прям конкретно не выкладывали, но очень много обсуждали, и все говорили, члены СПЧ, про то, что это очень жестко и неразумно, а главное, что это неправильно. Вот то же самое по Кириллу Серебренникову. Очень-очень много было у нас обращений. Члены СПЧ посещали неоднократно фигурантов дела. Ведь сам Кирилл, насколько мы помним, был в ВВС только одну ночь провел, я как раз там его застала на утро. А все остальные фигуранты побывали в СИЗО. И Малобродский очень много времени провел и в «Матросской тишине», и в СИЗО номер 4 в «Медведе». Нина, бухгалтер, забыл ее фамилию. Нина, ну, в общем, на самом деле, она тоже сидела в СИЗО в женском изоляторе достаточно долго. И даже когда следователь ей говорил, что вот вы подпишите документы, я тут же буду ходатайствовать, чтобы вам избрали новую меру пресечения, вы больная пожилая женщина, он ее просто обманул. И я помню, мы приходили в СИЗО, она плакала прям горючими слезами и говорила, как же так, ведь он же пообещал, следователь сказал.
Офицер.
Да, офицер, почему он слово не сдержал? И она вот прям рыдала. На самом деле было даже неловко за этого следователя. Если уж ты о чем-то говоришь, старайся это все-таки сдерживать. Это ведь не очень хороший имидж в глазах всех заключенных. Ведь не секрет, почти к каждому арестанту обращаются с просьбой дать какие-то показания или пойти на сделку в обмен на то, что изменит меру пресечения. Это предмет торга. Это на самом деле известная штука. Так вот, когда они не сдерживают своего слова, ведь все остальные заключенные подумают, надо ли впредь вообще хоть как-то соглашаться с тем, что предлагает следователь, и нужно ли хоть в чем-то признаваться. И будут правы совершенно.
То есть ждать в ближайшей перспективе освобождения, например, Кокорина Мамаева, Абызова, Арашукова, вы бы не стали?
Но, Кокорин и Мамаева, наверное, все-таки будем ждать. Я надеюсь, что суд состоится в ближайшее время. И я очень хотела бы верить в то, что им изберут такое наказание, если изберут, да, которое не заставит их уезжать этапом в колонию. Что касается Абызова и Арашукова, на мой взгляд, их судьба на ближайшее время все-таки предопределена. Оказавшись в Лефортово, это совершенно непростой изолятор, поверьте. Если человек туда попадает, априори обозначает, что он совершил преступление не просто там где-то в сфере чего-то, но против государства. И я не наблюдала людей, которые были бы вот в таком ранге и которые бы очень быстро освобождались из Лефортово. Нет. Все они получали потом огромные сроки. И я думаю, сейчас предмет вопроса только в том, какой в итоге будет срок у того же Рашукова, у того же Абызова. Но то, что он будет, вот лично у меня сейчас сомнений нет, потому что такова практика, увы. Это печальная практика, порочная практика. Я вот повторюсь, за всю вообще историю Лефортово я помню только два случая, когда людей освобождали быстро. В одном случае это морячка одного, которого задержали в Крыму и стали подозревать его почему-то в госизмене, никак не могли определиться, потому что он вроде был и крымский, и гражданин Украины, с другой стороны гражданин России в тот момент. И на самом деле все понимали, никаких тайн он знать не мог, потому что у него вообще должность такая была мелкая, и сам он был такой бедный и такой жалкий, что ничего не оставалось, кроме как отпустить его. Вот. И было похоже еще одна история, а все остальные, увы, с печальным финалом.
Ага. А, ну, сам Абызов, например, вы же его посещали.
Да, 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 да.
Он уже свыкся, обжился.
Да, вы знаете, он свыкся, обжился. Надо сказать, что он как-то так сначала немножко ерничал, мне кажется, по поводу своего задержания. Вот, может быть, какие-то пытался через нас месседжи передать тем людям, которые ему покровительствовали во власти. Но вот все время повторял, и эта фраза мне, честно говоря, потрясла тем, что сотрудники ФСБ прекрасно сработали, что нет никаких претензий, все было вежливо, аккуратно, качественно. Вот. И у меня сложилось такое впечатление, что он полагает, сейчас его судьба зависит исключительно от того, кто как там где-то за него похлопочет. Если этого не произойдет, то обычным, официальным, стандартным путем его судьба точно не решится в ближайшие годы.
СПЧ хлопочет?
Нет, СПЧ не хлопочет за Абызова. Объясню почему. Потому что здесь ведь история в его преступлении, в непосредственно совершенном, никто еще не разобрался до конца, было оно, не было. Не предъявили, по большому счету, в общественности какие-то факты. Все это как-то считается тайной следствия. И вникать в детали пока в подробности мы не можем, потому что, во-первых, адвокаты не обращались с такой просьбой. Сам Абызов не обращался в СПЧ ни разу. Так же, как и Арашуков не обращался вот на сегодняшний момент. Но вроде как планируют. Вот, поэтому для того, чтобы что-то понять и хлопотать, надо хотя бы знать детали. Вот этих деталей у нас нет. Как только... И первое, что должно быть, это обращение. Без обращения просто так вот мы можем только в случае, если человек сам находится в таком состоянии, когда не может за себя попросить. Ну, например, он там тяжело болен, да, или он настолько вот где-то закрыт в каком-то таком месте, откуда не дойдет никакое его сообщение.
Вот я не ослышался, вы сказали, что по Арашукову он сейчас планирует обратиться в СПЧ.
Да, вы знаете, адвокат Арашукова проговаривала со мной вот этот вопрос, она спрашивала, каким образом вообще СПЧ может вмешаться, и я ей как раз озвучила то, что вам сказала, что, возможно, запрос в прокуратуру, да, чтобы проверить законность его содержания под стражей, законность возбуждения дела или законность отказа, например, от свиданий близким родственникам. А вот затем, если СПЧ проведет собственное расследование, то, возможно, вот это особое мнение СПЧ, заключение. Обычно как это происходит? Его готовят коллегиально, а потом голосуют. Но может так случиться, что из всех членов СПЧ там какая-то часть воздержится, какая-то будет против. Понимаете, у нас настолько самобытные и разные люди там, настолько не самостоятельные, оригинальные и интересные, что никогда не исключено, что вот часть будет от одного мнения, часть второго особого, а третья часть третьего особого, опять же, мнения. Поэтому мы пока не можем прогнозировать, не понимаем ситуации. К Рашукову ведь все относились неоднозначно. И вы должны, наверное, помнить все те истории, которые про него рассказывали.
Но его в тяжких преступлениях, плюс ко всему, еще обвиняют.
Плюс его, да, обвиняют не в каком-то там мошенничестве, да, там, как других, а его обвиняют все-таки в покушении на убийство и в убийствах. И это все весьма-весьма так страшно, я бы сказала.
Если обращение будет, то СПЧ обязан как бы
реакция
направлять запросы,
да? Да, реакция должна быть. Но СПЧ, это же не просто что такой орган, который автоматически переправляет, как это делает Мизулина, как она сейчас говорит, сенатор Мизулина.
Это к этому мы еще отдельно вернемся.
СПЧ все-таки проанализирует, есть ли повод для такого запроса, потому что если нет налицо никакого нарушения, вот просто идет процесс уголовный, просто расследуется дело. Не нужно никакого вмешательства ни с чьей стороны. Это будет просто расценено как давление с одной стороны, да, с другой стороны это может быть какая-то даже оплошность, вот, исходящая от тех же правозащитников. Вот пусть все идет своим чередом, а там будет понятно. Понимаете, на самом деле нарушений в процессе даже хорошо расследуемого дела возникает масса зачастую. Объясню почему. Потому что наши вот эти блюстители законности, увы, потеряли сноровку, потеряли профессионализм. И вот тех Шерлоков Холмсов у нас вообще практически не осталось. Поэтому даже вроде бы мы четко знаем, что человек преступник, да, вот четко. Вот преступление поймали за руку. Есть там видео, камеры, которые все это зафиксировали. Но в процессе того, как они будут вести дело до суда, они тысячу раз нарушат закон, сами следователи. Вот это, конечно, ужасно. И по фактам нарушения, да, даже не сомневаясь в том, что преступление было совершено, можно реагировать и говорить: ребята, вот так делать нельзя.
Вы так и будете делать. А по да. Кокорину с Мамаевым просто обращаю внимание, что вы все чаще как будто бы то ли жалеете, то ли заступаетесь за них. Они обращались...
Вы знаете, я вам объясню ситуацию. Буквально недавно ко мне обратился человек, у которого произошла примерно такая же ситуация, только он выступил вроде в роли потерпевшего.
Да.
Вот так вот группа молодых каких-то людей его избила, да, и все должно было завертеться. Так вот, у него даже заявления не принимали и до сих пор не реагируют. Он пишет в прокуратуру, он вообще обращается куда только можно. Но все говорят, что это не столь значимо. А нет справки о том, что нанесен был тяжкий вред здоровью. Ему говорят, вот если бы у вас почку там отрезали, да, по итогу.
Руку, в конце концов, хотя
да,
бы сломали.
Что-то произошло. А так не тяжкий вред здоровью, и поводов как бы для возбуждения уголовного дела особо нет. Ему все вот это тянут. И в то же время мы наблюдаем, как Кокорина и Мамаева с такой же точной ситуацией посадили за решетку людей, которые могли бы сейчас заниматься спортом, представлять нашу страну в спортивных мероприятиях.
Но они все уже просто хотят, чтобы они представляли нашу страну.
Вот, понимаете, вот в чем дело. Поэтому здесь видно, что есть некая субъективность, есть и неравное отношение к людям, вот, которые, с одной стороны, бывают в роли потерпевших, да, от таких, а с другой стороны, вот те самые наши хулиганы, но все-таки я считаю, что здесь есть перебор явный и очевидный, тем более, смотрите, год за решеткой. Но что бы случилось, если бы они остались на воле? Вы уверены, что они бы продолжили заниматься преступной деятельностью, что они начали бы ходить опять по кафе, там, не знаю, бить опять же стульями кого-то?
Они, возможно, нет, а их коллеги, то, скорее всего, да. Ну, потому что, ну а что, соскочили ребята.
Ну, слушайте, а вы думаете, если человек просидел, например, 3 месяца в СИЗО или полгода, это мало? Вы думаете, тогда еще их коллеги не сделали выводы? Вот тогда еще, когда было всеобщее порицание, когда было снято тысячи телепередач, на экранах всегда были Кокорин и Мамаев, и все говорили про них не очень хорошо. Разве этого было недостаточно? Зачем продолжать? Все это продолжается. Год – это слишком много, сидеть за решеткой.
А учитывая, что год, вернее, день за два идет в следственном изоляторе, тогда получается, что... Скорее всего, решение суда состоится, и после этого их мгновенно отпустят. Так выходит.
Да, но вы понимаете, что, получается, они будут осуждены. Речь уже не идет о том, что они получат условный срок или штраф, что будет уже реальное какое-то наказание. С таким бэкграундом тяжело потом будет дальше и работать, и не только с футбольным клубом, потому что все это ведь отражается даже, когда человек выезжает за рубеж. Я не думаю, что это нужно, на самом деле. Вот если мы преподнесли урок вот этим взорвавшимся молодым людям, давайте поставим на эту точку, давайте мы сами не будем зарываться, давайте общество не будет выступать в роли тех, кто вот хочет уже на потребу свою в качестве шоу, да, вот измываться таким образом над парнями. У них ведь есть семьи, у Мамаева дети, они ждут его. И я не думаю, что если бы он сейчас был хотя бы под домашним арестом в кругу семьи, что-то плохое бы произошло. Ни в коем случае.
Вы за оправдательный приговор выступаете?
Вы знаете, я не за оправдательный, но я бы на самом деле это дело перевела в разряд административки. Объясню, почему. Очень много мы когда-то разговаривали с Верховным судом, и там о чем вот суть была наших бесед? О том, что нужно создать вот эту преюдицию, когда если человек впервые совершает преступление, которое относится вроде бы к уголовной статье, но если он раскаивается, есть масса других моментов, нюансов, то можно переводить его. И уголовный проступок, вот это понятие, которое недавно было введено, оно как раз про это. Если же это второе второй раз совершаешь то же самое преступление, получается, что ты не справился, тогда уже точно ты будешь, тебя будут судить по статье УК, а не
КАП. А когда дважды за день, это вот как повторное нарушение?
Дважды за день, нет, я считаю, не повторное, это все-таки, ну, все в один момент фактически происходило, поэтому давайте тоже не будем жестить, и это не совсем хорошо. То вы знаете, вы мне сейчас напоминаете следователей, которые стали вот такую практику интересную применять. Вот они поймали человека, у него несколько эпизодов совершенных в одно и то же примерно время. Они часть эпизодов прячут, как бы в рукав, да, и его предупреждают, а это мы потом вытащим, когда тебя по этому одному делу осудим, потом мы вытащим, возбудим второе дело, и тебе еще раз осудят. И нам дополнительная палка, и мы вроде бы работаем, а ты будешь еще второй срок иметь, и тебя как рецидивиста во второй раз посадят на более длительный срок в тюрьму. Я считаю, что вот такого быть не должно в принципе. Это злоупотребление, это нарушение, это просто негуманно и бесчеловечно.
Если позволите, я просто запущу голосование короткое специально для наших слушателей. Ева Меркачева, которая сегодня с нами в студии в программе «Умные парни», уверена, что уже искупили свою вину, как Варин, с Мамаевым, и можно уже, ребят, ну, если не оправдать, то, по крайней мере, их дело перевести в разряд административного, поскольку они год находятся в следственном изоляторе, хватит с них. Если вы солидарны с Евой, тогда 134-21-35. Если вы полагаете, что нет, мало, они должны быть осуждены, это 134-21-36. Наше голосование началось еще раз. Ну, уже можно как-то смягчить наказание для Кокорина с Мамаевым. 134-21-35. Искупили. Нет, мало, они должны быть осуждены. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Префиксы в том и другом случае 8-4-9-5. Ну, а мы пока просто другие темы тоже
мне
обсудим.
Мне прям сердце сжалось. Я подумала, как они будут голосовать. А вдруг все-таки будут за то, чтобы жестить.
А вот если жестить?
Но это, понимаете, это тоже срез нашего общества. Мы будем понимать, как люди в целом мыслят. С одной стороны, существует и некая ненависть к тем, кто ведет себя как вип-персона, а ребята так и вели, да? С другой стороны, есть вот это желание мести какое-то огромное, чудовищное. Я часто сталкиваюсь с таким мнением, что не нужно, в принципе, защищать заключенных, что это люди, которые преступили закон, надо защищать собачек, кошек, старушек, детей, инвалидов и прочие категории. Но, понимаете, я вот всем объясняю, ведь в нашей стране реально невозможно можно сказать точно, что ты не перейдешь в этот разряд. Причем не обязательно это будет ошибка следствия. Ну, вот такое количество законов, да, такое количество всего меняющегося в мире, что вот нечаянно с кем-то повздорил, поругался, подрался, это уже за решеткой. А истории, которые я в последнее время наблюдаю, например, в женском изоляторе, вообще меня потрясают. Причем эти истории бывают с нашими достаточно известными персонажами. Девушка, которая была моделью, Лисовская, ведь она оказалась, по сути, у нас в СИЗО и сидит там уже много месяцев за СМС. СМС она послала фотографию своего бойфренда его младшей сестре. Ее обвинили в педофилии. На этой фотографии он был в голом виде изображен, в голом виде пьяный лежал. Естественно, это все-таки, я считаю, это не совсем педофилия, потому что, во-первых, это брат родной. Она переслала просто семье, хотела, ну, отомстить, напугать, сказать, что вот у нее есть такой компромат на их родственника близкого. Но, понимаете, я тоже считаю, за это надо наказывать. Обязательно, обязательно. Но достаточно было бы штрафа.
Но
достаточно,
по другой статье как-то
по-другому, понимаете? И тут, получается, ты никогда не знаешь, в какой ситуации ты окажешься. А вдруг кто-то с твоего телефона чего-то кому-то перешлет. Вот возьмут ваш телефон, простите уж, я тогда фантазирую.
Пожалуйста,
да,
пожалуйста,
и перешлют какой-нибудь девочке 15-летней фотографию, где вы в голом виде, и все, и я вас встречу потом в изоляторе.
А влюбится? Влюбится мгновенно.
Так, а что делать с вами?
Меня, конечно, судить. Я еще что хотел уточнить по текущим вопросам, по Кокорину с Мамаевым, просто вылетело уже из головы.
Да,
официальное обращение СПЧ, это было по ним или нет?
Нет, они к нам не обращались ни разу за помощью, поэтому вот с чего бы мы это обращение рождали?
Да, и вот в связи с этим вы сами сказали, что, ну, как бы, ну, их нужно защищать или там...
Да.
Понятно. Но есть разница в том, как защищать. Просто когда вчера их адвокат выходит на судебном процессе, рассказывает о том, что на самом деле они хотели подсесть к ПАКу, но так случилось, что неудачно стул поставили ему на голову. Ну, вот после этого, ну, кто будет еще за них заступаться?
Вот я про это и говорю, поэтому к защитникам у меня очень-очень много вопросов. Мне кажется, они все на всех этапах ситуацию только портили. Ну, уж не знаю, что это, такая карма,
кто, наверное, хуже в Российской Федерации, следователи или адвокаты?
Вы знаете, в последнее время мы наблюдаем такую чудесную тенденцию, когда даже если адвокат по соглашению, выясняется, что он начинает сотрудничать со следствием. И одна девушка, тоже в СИЗО 6 в женском, рассказала мне потрясающую историю. Она говорит, вот, что хочет как-то выйти на потерпевшего, ну, и чтобы он как-то смягчил свою вину и пожалел ее, тем более она вся больная и все такое, и она не хотела. Она говорит, позвоните моему адвокату и поговорите с ним. Я говорю, а зачем вашему адвокату? Она говорит, вы знаете, я говорю, точно ощущаю ее и уверена, что он сотрудничает и со следствием, и с потерпевшим все время на связи. При этом, говорит, он с меня деньги берет, но он полностью за них. Я, говорит, это поняла, когда на очередном суде он стал говорить вещи, которые совершенно мешают процессу, мешают там тому, чтобы ее освободили. И это вот вообще становится нормой. Это страшно, мне кажется. Поверьте.
Одна шайка лейка.
Но вот это ужасно. У нас участилось количество случаев, когда заключенные, особенно в Лефортово, просят лишить адвоката статуса, потому что, как выясняется, появлялся из ниоткуда этот человек, и потом выяснялось, что он бывший сотрудник какого-нибудь следственного комитета или полиции, и он начинал почему-то говорить вещи совершенно абсурднейшие, которые в итоге привели к тому, что человека посадили именно.
Адвокат, назначенный государством, обычно у нас так себя и ведет, разве нет?
Это частично так, но когда мы начинаем про это говорить и трубить где только можно, они тут же, мне кажется, берут себя в руки и пытаются сделать видимость, что они как бы защищают. И я действительно встречала на нескольких процессах хороших государственных защитников, которые вот прям старались как-то освободить своих вот подопечных, но их мало, их прям вот единицы. Они на вес золота, и я полагаю, что нужно здесь что-то менять.
Поставлю еще буквально на минуту голосование по Кокорину с Мамаевым. Ева Меркачева уверена, что им уже достаточно, они уже как искупили, и поэтому можно смягчить статью, перевести дело в разряд административного. Если вы с Евой, тогда 134-21-35. Хватит уже, они год в следственном изоляторе. Если нет, они должны понести наказание, их должны осудить по статье Уголовного кодекса, тогда вы голосуете 134-21-36. Смягчить 134-21-35, не смягчать 134-21-36. Наше голосование продолжается, ну и из комментариев надо публично наказывать поведение Кокорина и Мамаева, и не только их, а всех, кто считает насилие и драку нормой. Мы не в Средневековье, но свое они уже отсидели, пишет Антон А.М. То есть он как будто бы...
Вот я с ним согласна, на самом деле, да, наказывать надо, но надо знать меру.
Ну, на самом деле, история с Кокориным и Мамаевым есть сигнал того, что чиновники богоподобны и неприкасаемы, пишет 956-й, намекая на Пака, судя по всему. А вот с Паком и со всем остальным вы тоже наверняка же общались, нет?
Нет, я с ними не общалась, они никогда не обращались к нам, но я присоединяюсь к мнению этого человека и считаю, что если бы были бы другие потерпевшие по делу Кокорина и Мамаева, все возможно, стало бы развиваться совершенно иначе.
Я остановлю голосование, результат у нас следующий. 42% наших слушателей с вами солидарны, Ева. И 58%
я проиграла,
нет.
Да.
Ну, вы как бы проиграли, на самом деле проигрывают Кокорин с Мамаевым в глазах, по крайней мере, нашего слушателя.
Да.
С точки зрения нашей аудитории они должны быть осуждены все-таки. Вот так рассуждает наш слушатель. Как прокомментируете?
Вы знаете, вот эта жесткость, она, к сожалению, присуща нашему обществу. Вот озлобленность какая-то, она есть, и я ее читаю не только, когда получаем и письма, и в редакцию, например, да, или там в тех же обращениях в СПЧ. Что-то есть в людях, что не позволяет им проявлять какую-то доброту и любовь к ближнему. Вы смотрите, кстати, на улицах. У нас люди с напряженными лицами. В некоторых странах они все время улыбаются. А более того, если вы подойдете к кому-то на улице, в первый момент он напряжется, ему будет казаться, что что-то у него попросите, там, то ли денег, то ли еще чего-нибудь.
Но чаще всего так оно и произойдет.
Вот. А если вы в других странах можете подойти, то человек открыт и готов помочь. И он, может быть, там захочет вас даже за руку довести, если вы спросите, как найти какую-то улицу или какое-то заведение. Это о чем? Это о том, что есть внутреннее напряжение. Уровень стресса повышен. Надо его как-то снимать. И я предлагаю для этого потрясающие методики. Йога в том числе. Мы можем аккуратно перейти к нашей теме. Мне кажется, вы хотели все-таки спросить.
Конечно. Хочется все-таки понять, что именно там произошло. Перед этим последний резюмирующий комментарий со стороны 652-го, который предлагает отпустить их, но если будут плохо играть, опять посадить. Теперь уже перейдем к йоге, в которой фигурируют Ева Меркачева, Елена Мизулина, Александр Дворкин, борец с сектами в Российской Федерации. вот поясните, что там произошло? Значит, Дворкин описывает некую порочную практику в наших следственных изоляторах, йога.
Да. Смотрите, полгода назад я подготовила официальное письмо на имя руководителя ФСИН России и попросила провести эксперимент на базе изоляторов московских СИЗО.
А, это ваша подача была?
Да. Да. А речь шла о том, чтобы проводить среди осужденных отряда хозобслуги уроки по йоге, занятия по йоге. Кто хочет, кто может, чтобы они приходили. Мы бы потом проследили бы вообще их состояние. Дело в том, что у нас, на самом деле, за решеткой очень повышен уровень людей, у которых суицидальные мысли развиваются, к сожалению. Реально человек, оказываясь в СИЗО, он прям в стрессе, в шоке, и первая мысль у него, конечно, не самая хорошая. Так вот, йога как раз стресс снимает. Мы это все описали, научную подоплеку, приложили массу исследований, касающихся йоги. А более того, я была в нескольких зарубежных тюрьмах. Последняя это была шведская тюрьма строгого режима для женщин. И там у них просто был огромный зал, который оборудован только для йоги. Там всегда расстелены коврики, и никто другой туда не приходит. Туда исключительно приходят йогини, которые получили большие сроки за убийство, и занимаются там.
И ёжат.
Да, и я вот на основе всего этого попросила провести эксперимент.
К эксперименту мы вернемся. С нами Ева Меркачева, журналист, заместитель главы общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Новости сейчас, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов и почти 36 минут в эфире программы «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Ева Меркачева, журналист, заместитель главы ОНК Москвы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. И сейчас про йогу мы разговариваем.
Да, про йогу.
На которую жаловались. Итак, Ева Меркачева обращается с предложением провести эксперимент в следственных изоляторах Москвы и проводить там занятия по йоге для того, чтобы заключенные
снимали стресс. Снимали чтобы стресс. Были здоровее, чтобы вообще как бы атмосферу немножко там сделать такой более позитивной.
Это было полгода назад.
Вы знаете, нам сразу же одобрили эту идею. И у нас так все пошло замечательно, что мы стали выводить не только заключенных отрядов хозобслуги, те, которые получили уже срок, но и простых подследственных. При этом, конечно же, соблюдали главное требование, чтобы фигуранты одного дела не были в тот момент на одном коврике, что называется, да. То есть изоляция, требования изоляции были соблюдены. А у нас был даже несколько занятий таких грандиозных, когда вместе с заключенными занимались сотрудники. То есть вот заключенный там через одного человека в форме занимается. И все это было как-то настолько, не знаю, по-человечески, настолько по-доброму, что, опять же, я вспомнила другую историю в той же шведской тюрьме, когда там осужденные и сотрудники играли вместе в волейбол и футбол. Они бегали, мячи друг другу передавали. И это тоже меня потрясало, потому что, естественно, в любой момент могли, казалось бы, заключенные напасть. Это была тоже тюрьма, причем особого режима, мужская, и там не было тех, которые оказались там просто за то, что побили чиновника ПАКа, например. Там были очень серьезные персонажи. Тем не менее, сотрудники не боялись, они гоняли мяч, они там бросали в сетку, и все было замечательно и здорово. И когда вот вместе на одном поле занимались, разложили коврики сотрудники и заключенные, я тогда подумала, что мы достигли какого-то вообще умопомрачительного уровня гуманности, уровня современности, что ли. И это было действительно классно.
У меня небольшое уточнение. Да. Просто вы сказали, что результаты были блестящие. Да. А каковы критерии оценки результатов?
Вот, смотрите, значит, медицинское управление ФСИН анализировало и проверяло, сколько раз обращались к медикам те люди, которые занимаются йогой, как часто они болеют. В итоге выяснилось, что они и болели реже, и обращались, и практически вообще не обращались за помощью. Ни таблеток не просили, ни врача не вызывали. Но мне кажется, это самый главный критерий.
Совсем смирились уже.
Нет, я думаю, что дело не в этом. Реально, я считаю, что йога, если ее проводит профессиональный инструктор, она способствует тому, что ты поднимаешь иммунитет. Это самое важное.
Пункт, да. Что с агрессией?
Агрессию она, конечно же, понижает. На это йога, в принципе, направлена. Она гармонизирует.
То есть драк среди тех, кто занимался йогой, не наблюдалось?
Вообще ни разу. Да. Более того, знаете, когда даже заходишь в этот зал, где сидят заключенные, и если заходишь перед тем, как занятия начинаются, а потом после, это чувствуется, это прям витает в атмосфере, в воздухе. Потом они такие, они, не знаю, какие-то осознанные, расслабленные, добрые, раскрытые сердца. полны любовью. Как это, может быть, и звучит это странно,
но так и есть. Вот об этом подробнее,
это
то, в чем обвинял как раз Александр Дворкин. Про любовь, что с гомосексуальными связями.
Вы знаете, когда я увидела, получила на руки это письмо, его, в свою очередь, приложила сенатор Елена Мизулина и послала в Генеральную прокуратуру, а вот уже оттуда источник мне прокуратуры показал. Я, честно говоря, была в шоке. Я могла видеть любое обоснование того, что йогу нужно запретить, про то, что это секта, про то, что там, не знаю, человек не кается, например, да, что да. Он не рыдает, а наоборот там...
Стали реже посещать храм, например.
Да, например. Я все что угодно готова была услышать, но то замечание Дворкина по поводу того, что все, кто занимаются йогой, они могут не контролировать свою сексуальную энергию, сексуальное возбуждение, якобы именно к этому приводит йога, и как результат будет расти количество гомосексуальных связей за решеткой. А раз мы нацелили в первую очередь свой эксперимент на заключенных отрядах узобслуги, они готовят и разносят пищу, так называемую баланду, то все остальные будут отказываться принимать такую пищу из рук геев, и будут голодные бунты по всей матушке России, это страшно, это ужас, и кругом геи. Знаете, я когда это прочитала, я подумала, что честно говоря, это не просто какой-то там век, когда сжигали на кострах, да, это не просто какой-то мракобесие, но это вообще, это что-то нереальное. Вот для меня это было нереальное.
И... Так, после этого Елена Мизулина сказала, что она ничего такого, значит, не имела в виду.
Не имела в виду. Елена Мизулина более того заявила, что это как раз подпадает под новый закон о фейковых новостях, потому что это новость фейковая.
И виновата в этом Меркачева.
Да. Вы знаете, на самом деле, когда я... Вот первый источник, это было опубликовано в газете «Московский комсомолец», там было сказано, что именно Елена Мизулина отправила запрос в Генпрокуратуру, и по результатам рассмотрения этого запроса были приостановлены занятия йогой. Но там не говорилось, что в запросе она просила запретить ее. В запросе она просила разобраться. Она задавала вопросы, на каком основании проводится йога, как часто, ну и так далее. И к этому запросу она прилагала заключение этого Дворкина, товарища Дворкина. Но как бы, если вот прям следовать четко букве, да, тому, что было написано в ее запросе, она не требовала, да, но она приложила вот это заключение Дворкина, где требовалось. И здесь возникает некая коллизия. Вот к нам она, допустим, не придерется, но к другим СМИ, которые прям в заголовке вынесли, Мизулина требует
запретить йогу.
Да. К ним она может придраться в соответствии с новым законом о фейках, о фейк-ньюс. Но я даже здесь не согласна и защищу всех своих коллег. Объясню, почему. Ведь когда она посылает такой запрос, очевидно, что он не будет способствовать тому, чтобы поддержать йогу. Очевидно, она понимала, что создаст проблемы в любом случае для йоги, поскольку любая проверка – это проблема. Когда же она прикладывает заключение эксперта, а получается, что она, ну, если не согласна с ним полностью, то, по крайней мере, считает его разумным. Я всегда привожу в пример, когда один депутат мне рассказывал, что он получает каждую весну и каждую осень определенное количество запросов от людей, которые не совсем уравновешены психически. И это нормально.
С требованием, обязательно носить шапочки из фольги.
Все что угодно. И никому из депутатов или сенаторов не приходит в голову эти запросы граждан переправлять дальше, например, в Генеральную прокуратуру или в Следственный комитет. Поэтому, когда Елена Мизулина получила вот это письмо от Дворкина, почитала его и не отложила, да, а посчитала, что в нем есть рациональное зерно, с сопроводительным своим письмом отправила в Генпрокуратуру, я считаю, что тем самым она способствовала, по крайней мере, тому, чтобы у йоги возникли проблемы. И на прошлой неделе не было ни одного занятия, на позапрошлой тоже ни одного.
А на этой?
На этой тоже нет занятий. Вы знаете, мы сейчас вырабатываем все-таки стратегию, тактику, как это будем делать, потому что, разумеется, есть, я считаю, возможности не прекращать йогу. Более того, ФСИН нас поддерживает и считает, что помимо йоги нужно вести и цигун. Мы уже нашли уже учителей, которые готовы практиковать йогу в СИЗО. Если вы смотрите, вот сейчас на что уповает прокуратура, что любые встречи с подследственными, они должны приравниваться к свиданию, должны быть разрешены следователям. Соответственно, всех, кому выводим на йогу, мы должны... априори как бы получить от их следователя разрешение на то, чтобы они занимались йогой.
Да.
Это бред и абсурд, потому что никто не будет запрашивать такое количество следственных органов, ждать, пока они ответят, согласятся, не согласятся. Что можно сделать? Можно ввести в штат, в СИН, сотрудников, которые были бы специалистами по йоге, по цигуну, по лечебной физкультуре, которые бы там у них на ставке прям работали, пусть на какой-то небольшой, и совершенно законно, да, будучи гражданскими лицами, не получая погоны в СИН, преподавали там. И при этом они являются, опять же, повторюсь, сотрудниками, и им не нужно разрешение. Их общение с контингентом не является свиданием. Их общение в рамках их рабочих обязанностей.
Сейчас как эта проблема решалась?
Вот мы сейчас начинаем это делать. Мы сейчас...
Не, ну если йогу уже проводили, ну то тогда получается, что вы нарушали требования закона?
Да, пока таких, понимаете, конкретных представлений о том, что надо наказать тех, кто нарушил, нет. Но, по крайней мере, прокуратура действительно перевозбудилась, и она вот сейчас вот все свои письма, которые пишет во ФСИН, она, по сути, пишет про это. Она говорит, что усматривает нарушение закона, ФСИН не усматривает. Я говорю, здесь можно очень долго спорить. Ведь помните по поводу футбольного матча, который проводил Мамаев?
Да.
У нас тоже были споры. А та же самая прокуратура говорила, что футбольный матч невозможен, потому что это то же самое, это свидание. И вообще, в принципе, нигде не прописано в законе, что можно выводить на какое-то большое количество заключенных на одно поле, где бы они бегали с мячом. Знаете, как один прокурор говорил: а вообще покажите мне хоть один закон, где написано, что мяч разрешен. Мяч действительно нигде не прописано, что он разрешен. Но так же, как и воздух не разрешен. Так же, как, может быть, и земля под ногами, когда они прогуливаются.
Но нет и закона, где бы он запрещался.
Вот, я тоже про это. Поэтому, смотрите, всегда можно к чему-то придраться, но меня поражают всегда вот эти люди, которые мыслят почему-то теми сентенциями, которые относятся к прошлому веку, которые не способствуют гуманизации. И все это действительно похоже на неком мракобесе. Мы сейчас вместе со ФСИНом пытаемся сделать жизнь людей за решеткой легче, свободнее, ну, максимально как-то ему простите, чтобы они подготовились к суду и чтобы они могли защищать себя достойно. А в это время нам прокуратура и прочие пытаются вставить палки в колесах. И я не понимаю, почему так происходит, правда.
А, еще одно важное уточнение. А кто оплачивал-то эти занятия по йоге?
Вот... Никто, они были совершенно бесплатные.
Не, секундочку. Но инструктор тоже человек, ему нужно чем-то питаться.
Он тоже человек, но смотрите.
Или они параноеды все были?
Это как общественная деятельность. Ведь я как член УНК, когда хожу по СИЗО и проверяю условия содержание, тоже не получая никакой зарплаты. Это общественная нагрузка. Люди, которые на это идут, они обычно делают это не случайно. Во-первых, служение другим людям – это самый верный и быстрый путь к развитию собственной души, как это высоко не звучит. Во-вторых, это действительно интересно. Вот смотрите, у вас там в группе люди с необычными судьбами. Даже знакомство с ними, оно интересно. А когда ты наблюдаешь, как они начинают что-то осознавать, что-то где-то раскаиваться, и где-то им легче становится. Вот сейчас был человек, который был на грани самоубийства, на следующем занятие, он уже совсем другой, у него в глазах свет, он там думает про то, как он дальше будет жить. Это же ведь здорово, и ты являешься проводником всего этого. В свое время я видела объявление в одном из европейских метро, там набирали в штат сотрудников тюремной системы, и в этом объявлении, оно такое было высокопарное, были слова, ну, примерно так звучало: если ты хочешь влиять на судьбы других, если ты хочешь направлять, там, внести в их жизнь свет, добро, приходи работать к нам. Ведь это же круто. Представляете, это такая вот сверхзадача, сверхидея. И когда она реализуется, это ведь шикарно. И поэтому я уверена, что очень многие будут хотеть преподавать йогу, цигун, лечебную гимнастику и прочие вещи совершенно бесплатно, просто потому что это интересно, и это здорово, и это общественная деятельность.
То есть вы опираетесь на волонтеров, хорошо, да. Но при этом хотите, чтобы в штате ФСИН появился такой человек, который преподавал или йогу, или лечебную физкультуру, или там цигун, или что-то такое.
Раз не получается у нас таким образом, видите, ведь проблемы-то все равно остаются, прокуратура по-прежнему пишет и пишет представления, поэтому есть прям четкий выход ввести этих людей в штат, дать им какую-нибудь крошечную зарплату, например, да, и они будут совершенно официально заниматься, никто не придерется, все будет совершенно абсолютно разумно и правильно.
И законно.
И законно.
Что очень важно
что
для прокуратуры.
Очень важно, да.
Давайте про генпрокуратуру.
Да.
Он, здесь Юрий Чайко у нас выступил и рассказал про то, что в половине регионов России выявлены массовые случаи неправомерного применения силы и спецсредств к заключенным. 70% нарушений имели место в исправительных колониях. Это все из доклада Чайки, и он называет все происходящее безобразием. И требует, чтобы вот там каким-то образом навели порядок.
Но с ним не согласиться было бы странно, а у меня, с другой стороны, есть вопросы к прокуратуре. Вы знаете, количество вот этих жалоб и возбужденных дел могло бы быть во много раз больше, если бы сотрудники прокуратуры реагировали адекватно на обращения правозащитников, и, главное, граждан. Ведь вспомним историю с Макаром в Ярославской колонии. Уже потом мне рассказали, что по факту вот этого дела были отстранены от должности несколько прокуроров Ярославской области, и в том числе надзирающий получил какое-то взыскание. Все они знали, не могли могли не знать, и обращался сам Макаров, обращались его защитники, но этому ход прокуратура не дала. И поэтому к вопросу к прокуратуре у меня еще больше. Они как раз надзирающие, они должны следить, контролировать, указывать. К сожалению, вот, кстати, вот из этих 50 уголовных дел, про которые сказал наш генпрокурор, возбужденных в отношении сотрудников СИН, а по информации из ведомства, 48 дел они сами направили прокуратуре. Соответственно, только два случая были найдены самой прокуратурой. Это тоже очень странно для меня. Прокуратура должна бесконечно находить такие нарушения. Их много. А сколько случаев, когда мы находим в СИЗО человека во время, как его конвоировали, или когда его следователь задерживал, и человек пишет заявление прокурору, но прокурор не появляется. Проходит какое-то время, побои ему сняли в СИЗО, да, но дело так и не было возбуждено, потому что вот считается, что на следователя, наверное, нежелательно такой поклёп наводить. Вряд ли это он избил человека. Может быть, он где-то сам ударился, вот когда шел после РОВД, сам в автозак садился. Где-то на этом этапе он что-то с ним произошло.
Скользнул.
Конечно. Такое. Поэтому, понимаете, прокуратура, что то, что находит, это правильно, это нужно и должно быть. Но должно быть больше, чаще и гораздо более, мне кажется, вообще эффективнее.
Если позволите, я еще одно голосование заведу, мне просто любопытно. Но смотрите, Ева Меркачева предлагает в структуре ФСИН создать, по сути, должность человека, который бы занимался заключенными в следственном изоляторе, это важно, в следственном изоляторе, какой-то лечебной гимнастикой, будь то йога или дыхательная гимнастика, там, цигун, или лечебная физкультура,
например,
на наш манер.
Да.
И вы, как налогоплательщик, конечно, поддерживаете Еву Меркачеву, потому что это пункт первый гуманно, пункт второй позволит, ну, как-то снизить градус напряженности в наших следственных изоляторах. Да, вы за предложение Евы Меркачевой как налогоплательщик. Готовы за это платить. 134-21-35. Нет, вы категорически против. Это 134-21-36. Вы за предложение Евы Меркачевой как налогоплательщик. Это 134-21-35. Нет, вы против. 134-21-36. 36. Наше голосование началось, и сейчас я уже буду подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сразу комментарий, если хотите. Юха пишет, давайте еще организуем там СПА или 812. И такими действиями вы дискредитируете сам институт наказания. Получается, уголовное наказание превратится в поездку в санаторий.
Но, во-первых, я должна сказать, что речь идет о СИЗО, там люди сидят еще до приговора, они еще не признаны виновными, их вину обязан доказать следствие, а потом признать суд. Соответственно, они все, опять же, повторюсь, невиновные. Плюс, вы знаете, за последнее время я видела такое количество историй, когда те, кто были по одну сторону сначала, это и журналисты, и даже правозащитники, юристы, адвокаты, потом резко оказывались по другую сторону, и я уже приходила в камеры и почему-то обнаруживала их там. И, казалось бы, не было...
И злорадствовали, конечно.
Я никогда не злорадствовала, наоборот, я всем помогала защищать. Я этим людям, которые сейчас пишут, вам пытаюсь донести, что никогда в нашей стране от тюрьмы и от суммы действительно нельзя зарекаться. Ну, все что угодно может произойти. И давайте сделаем жизнь людей за решеткой человечной. Тем более, что как бы то ни было, они рано или поздно освободятся. И они придут к нам. И мы их встретим в магазинах, на улице, в кафе, в театре. Пусть они будут нормальными. Давайте не делать так, не растить в них звериной. Давайте не делать из них монстров.
Как налогоплательщик против, пишет Нильс, а по-человечески за. Вот есть такая позиция. Если вы за то, чтобы появились должности физруков, если хотите, инструкторов по йоге в наших следственных изоляторах, вы голосуете 134-21-35. Если против, тогда голосуйте 134-21-36. Так, ну давайте телефонный звонок. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вы там вначале в отношении Серебренникова говорили и других. Так вот, послабление относительно там Калвия, Серебренникова там и иных, это объясняется только политикой. Эмоциональный фон вот вокруг оказался достаточным, чтобы напугать власть, которая вот в данный момент сейчас избегает лишнего напряжения в обществе, а тем более среди творческой интеллигенции. Рейтинг Путина уже 30%, понимаете? Сейчас вот крупные социальные какие-то трансформации ожидаются, может быть, даже в течение года. Уже трудно найти такую социальную группу у нас в России, которая бы не возмущалась, что творится в стране. Да. Вот это только и объясняется. завал полностью, безработица, нищих 20 миллионов, а на самом деле их в два раза больше, полный завал по всем направлениям. И власть боится любого напряжения в обществе.
Спасибо, принимается. Такое объяснение вас устраивает, Ева?
Ну, на самом деле, сам факт, что власть реагирует на какое-то напряжение в обществе, это правильно, так и должно быть. И сейчас ведь входит все больше в понимание вот эта основная сентенция о том, что если о проблеме не говорят, ее нет. Если же все стали говорить о проблеме, надо срочно ее решать. Если все общество считает, что пора освободить, освобождают. Вот, я считаю, что это как раз показатель того, что мы все-таки идем по пути демократизации. Мне кажется, это как раз верный признак. И мы, общество, должны решать, а власть должна нас слушать и какие-то действия принимать уже по итогам.
Остановлю голосование и результат. Вот здесь уже 70% за ваше предложение.
Ура! Ева. Господи, у меня сердце сжалось, я думаю, неужели опять? Неужели настолько все у нас злые и недобрые? Но вы мне порадовали.
Слушатели гуманны, 30% да. Только спасибо. Против, как налогоплательщики не готовы за это платить. Ну, давайте еще звонок, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот вообще такая ситуация, отлично, мне непонятно. Вот у нас проблемы с экологией в Московской области, да? То есть вот Вячеслав Егоров, активист Коломны, который, ну, скажем так, самый активный гражданин, ну, на мой взгляд, вот, который положил все усилия, чтобы остановить свалку Воловича. Ну и так далее. Вот мусоросжигательный завод, который пытается построить Свистягина, до домов 500 метров. То есть люди просто хотят, ну, выйти на улицу, да, на митинг. Угу. 10 отказов. У нас в Воскресенском районе, в городе Воскресенске, 10 отказов администрации. То есть просто невозможно что-то делать.
Да.
И, соответственно, люди просто страдают, то есть люди попадают.
Это уже как члену...
Решения, да. Под уголовные преступления. В общем, дело.
Да.
Вот что делать с этим?
Понимается?
Да. На самом деле прям...
Как члену СПЧ.
Да, это прям беда. И, вы знаете, у нас будет спецзаседание СПЧ, посвященное этой теме, потому что действительно очень многих активистов арестовывают. Мы считаем, есть прямая связь между их деятельностью, да, по защите там экологии, по борьбе со свалками, и затем уголовными делами, которые из ниоткуда появляются, их в чем-то обвиняют. Я полагаю, что следствие, соответственно, власть таким образом пытается этих людей усмирить, что неверно. Вот здесь как раз в корне убивается и гражданская позиция, и вот та самая демократизация, о которой я говорила. Мы будем обязательно этим разбираться. Ни одно из дел, которое было, не было СПЧ как бы просмотрено. Мы про все это знаем, пишем. Очень много было уже заключений по подобным случаям, поэтому будем продолжать. И прям спасибо за этот звонок, обязательно будем.
Янок пишет, а вы понимаете, что йога – неотъемлемая часть религии, индуизма? Вы понимаете, что таким образом вы занимаетесь распространением религии, а не безобидной гимнастикой?
Вы знаете, перед тем, как мы с вами начали нашу беседу, была новость у вас в эфире, и там говорилось про то, что королева Британии, если я не ошибаюсь, сказала про то, что она занимается йогой, и только это помогло ей чувствовать себя прекрасно, вот, и все, что в ее жизни было хорошего, оно было как-то связано с йогой. Я думаю, никому не придет в голову императорскую особу сравнивать с сектантом, танткой или говорить, что там пропагандируют религию какую-то.
Позвольте. Мы все-таки в Российской Федерации, она королева Великобритании, значит, это их проблемы. Но если ссылаться на их опыт и говорить, что это нет, никакого отношения к религии не имеет, ну, это тоже не совсем
корректно. Вы знаете, на самом деле йога, она уже вышла за пределы понимания религии, и сейчас это слово используется для того, чтобы назвать общее обозначение упражнений каких-то асан, так называемых, дыхательных или физических, которые вот в определенной последовательности, да, которые там позы, там, поза крокодила, не знаю, поза там...
Собаки,
кошки. Да, кошки, собаки. И все это подразумевается под йогой. При этом, когда люди занимаются ей, у них нет не просто какой-то идейной подоплеки, им никакую философию, никакой инструктор ничего не говорит, не просит их сделать что-то
все
такое.
Все зависит от инструктора.
Ну, конечно, я же говорю, у нас йога очень сильно социализировалась, она стала светской. И когда я вот стала вот эта борьба, да, между Дворкиным и мной фактически, да, вот, и все эти перипетии, дискуссии, огромное количество очень известных людей мне стало писать, например, в Фейсбуке про то, что они занимаются йогой, про то, что они занимаются цигуной, и даже там рассказывали про некоторых первых лиц нашего государства, которые то ли йогой, то ли цигуном занимаются, Кириенко перевели в пример. Это как раз про что? Что это нормально. И я уверена, что если Кириенко все-таки занимается цигун, он не думает про это как особую там философию или как религию, или если это йога, то он там поет какие-то мантры и какое-то почитание каким-то учителям. Нет, ни в коем мере. Это действительно светские, религии стали у нас уже понятия, и это важно. И во всем мире так. И когда в той же шведской тюрьме преподают йогу, там нет никакой философской составляющей, там есть комплекс упражнений, который проверен, который себя зарекомендовал и прошел самые разные исследования, и вот его выполняют заключенные.
Слушайте, а вот если будет какое-то отрицательное все-таки заключение и предпочтут все-таки больше посвящать о работе с заключенными, там, со стороны, например, представителей Русской Православной Церкви, вот тогда что?
Слушайте, так пусть посвящают. На самом деле мы заходим во многие камеры, а там люди жалуются, что их не выводят в храм, потому что большая очередь. Или священника не хватает возможности для того, чтобы со всеми пообщаться. Он один, а их много, в каждом СИЗО по 2000 человек. Я помню, небезызвестный полковник Захарченко, который в Лефортово находится. В Лефортово, кстати, 200 всего лишь человек, и тем не менее он часто нам жаловался на то, что не может попасть в храм. А храм там, представляете себе такое очень скромное помещение прямо внутри, и он рассказывал, что там есть три священника, и оба они у него вызывают сомнения, потому что один из них был явно сотрудник ФСБ, священник второй был, всегда торопился, и поэтому ему некогда было выслушивать какие-то вопросы от него, а третий священник ему вообще сказал, да молись ты у себя в камере, какая разница, где ты молишься, чего ты все время в храм просишься. Это как раз показатель того, что православная религия, она замечательна, но она сейчас уже буксует, не может охватить всех желающих.
А Захарченко йогой занимался?
Захарченко нет, но йога занимается Газер. Сейчас йога занимается у нас сидящий в Кремлевском централе мэр Владивостока, бывший мэр Пушкарев. Он прямо комплексы делает. Еще огромное количество людей, действительно известных заключенных, они практикуют. И мы передаем...
То есть в Лефортове это распространенное?
Да. Вы, кстати, знаете, простите меня, я забыла, но у меня с собой есть даже новое пособие по йоге для заключенных, которое мы только что издали. Это уникальное пособие. Мы его как раз, вот я и учитель йоги, который преподавал в Бутырке и в СИЗО-6. Мы его в ближайшее время подарим всем библиотекам наших колоний, тюрем и СИЗО.
Это была Ева Меркачева, журналист, заместитель главы общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Спасибо, Ева, приходите
еще. Спасибо.